Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». Мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Давайте посмотрим на движение в городе. Что здесь показывает Яндекс? Яндекс нам показывает... Так, сейчас подгрузите. Трехбальные пробки всего лишь в Москве. Сегодня прям хорошо в городе. Внешняя сторона МКАДа от скоростного диаметра стоит до Ленинградки. Сама Ленинградка традиционно простаивает между МКАДом и поворотом Шереметьево. Также стоит у нас еще, наверное, въезд. Все-таки это, наверное, въезд в Москву по Новорижскому шоссе. Если смотреть, здесь вот движение довольно, да, сложное. Трасса от Речной улицы, то есть это поворот от Глухова. И пробка эта тянется до МКАДа. И МКАД в этом районе тоже на западе есть какие-то сложные участки. Третье транспортное кольцо на севере. Естественно, там еще какие-то дорожные работы ведутся. И Садовое кольцо, тоже район Садовой-Кудринской улицы, район Садовой-Каретной улицы, район, соответственно, Садовой-Черногрязской. Вот здесь будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Индийский НПЗ, пишет Bloomberg, могут увеличить закупки российской нефти из-за роста скидок. В Минтруде анонсировали увеличение размера пособия по безработице. В Узбекистане к ноябрю сократят более 2000 чиновников за счет внедрения искусственного интеллекта. И почти 3000 человек лишены приобретенного гражданства с начала действия соответствующего закона. Это отчет Министерства внутренних дел России. В «Умных парнях» большой разговор у нас про экономику, про деньги, про финансы. К нам придет Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, материал Bloomberg. Большой материал, небольшая оттуда выжимка. Индийские НПЗ могут увеличить закупки российской нефти из-за роста скидок. Дисконт на отгружаемые в ноябре углеводороды сорта Urals составляет 2-2,5 доллара за баррель к цене Dated Brent. Как отмечают источники Bloomberg, это делает российскую нефть особенно привлекательной. В июле-августе скидка составляла около доллара за баррель. Тогда поставки нефти были ограничены из-за приобретения приоритетного снабжения внутреннего рынка России. По данным системы отслеживания судов, в октябре наблюдается рост поставок. По оценкам компании Kipler, импорт сырой нефти из России может составить около 1 700 000 баррелей в день. Этот объем примерно на 6% больше, чем месяцем ранее. То есть борются европейцы, борются американцы за то, чтобы российской нефти стало просто меньше на рынке. Чисто физически у России были сложности по реализации продукта, но в итоге оказывается все с точностью наоборот. Александр Лобосев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, но эта тенденция какая? То есть это то, что было ожидаемо, например, для нас, или это то, что было неожидаемо для европейцев-американцев, которые всеми силами стараются выжить Россию с рынка нефти мирового?
Тенденция, да. Безусловно, тенденция ожидаема для нас. Мы прекрасно знали, что, значит, сейчас энергетический рынок мировой, он настолько энергоемок, что без российской нефти так или иначе не обойдутся. Поэтому нормальная ситуация. Выжимают, но вы понимаете, что экономику нельзя выжать, экономику можно остановить. Вот они приостановить, по крайней мере, экономическое развитие, что и сделано в Европе. Поэтому здесь ожидаемы для нас результаты.
Но насколько велики скидки могут быть? Я просто помню, когда вводили вот эту ценовую кепку, вообще первые санкции были, там скидки были очень большие, там якобы до 15 долларов, что ли, доходило, или до 5, до 7 долларов, что-то такое, а потом все это сильно снизилось.
Ну, в 22-м, вот вообще скидки, скидкам рознь. Дело в том, что вообще Urals, наш вот бренд, который... Наш бренд, который мы, в отличие от бренда, да, мирового североморской нефти, он всегда дешевле. Он всегда... В 22-м году эта разница достигала чуть не $30 за баррель. Сейчас она где-то $10-11. Поэтому наш, независимо ни от каких политических, экономических, там, военно-политических и так далее решений, наша нефть всегда была именно этого бренда. То есть именно Urals всегда была подешевле именно в силу ее качества. Она чуть-чуть поплотнее, плотность выше и больше серы. Поэтому, естественно, и цена ниже, поскольку больше потребуется затрат на переработку этой нефти, чем того же бренда.
Но, насколько мы понимаем, индийские заводы все-таки заточены под российскую тяжелую плотную нефть. И плюс, можно ли рассуждать, что увеличение объемов поставок компенсирует как раз вот эти скидки, которые мы Индии, естественно, даем, потому что, скорее всего, Индия просит их за риски?
Ну, там, знаете, Евгений, на самом деле там ситуация чуть-чуть и проще, и сложнее. Там дело даже не столько в скидках, которые мы им даем или не даем, дело не в этом. Дело в том, что мы долгое время, ну, долгое-недолго, в историческом плане, конечно, короткое время, но, тем не менее, какое-то время мы продавали им за рупии нефть.
Да.
Вы понимаете, что это не конвертированная валюта, и... Практически скачок вот, энергетический и экономический Индии он связан был в частности и с этим тоже. Потому что мы эти рупии не вывозили, они оставались практически в индийских банках, которые крутили-вертели, финансировали свою экономику. Да, они были нашими, но мы ими не пользовались, эти деньги. Ну и а сейчас, наконец, вы помните встречу с Си Цзиньпином, с нашим президентом и с Моди, и там было решено, что все-таки мы будем продавать нефть в юанях. То есть, и это стало реальной расплатой индусов за, ну, и Индии за нашу нефть. Так. То есть они не могут уже оставлять эти деньги у себя в банках и каким-то образом прокручивать их у себя. Они просто будут с нами реально расплачиваться. Поэтому даже те какие-то там небольшие, относительно небольшие сбросы цен по отношению к мировому уровню, они все равно никак не повлияют. А Индия у нас закупает достаточно прилично. На октябрь, по-моему, запланировано уже около 7 миллионов тонн. То есть годовая, ну, вот если 7 умножить на 12, то есть где-то около 90 миллионов тонн мы будем Индии экспортировать. Это первый момент. Да. А второй момент, вы понимаете, Индия не может сбрасывать ценовой уровень на нашу нефть до бесконечности. Дело в том, что Индию поджимает масса желающих купить нашу нефть. И это, ну, скажем, более 10 стран на африканском континенте, они готовы вывозить танкерами свою, то есть нашу нефть, перегружать ее у себя в портах на другие танкеры и той же Индии их продавать.
Но вот интересно, Александр Вячеславович, здесь же ничего интересно, что Индия-то и американцы, в общем, как это дает понять, что хочет покупать больше энергоносителей и у Соединенных Штатов Америки на фоне переговоров с Вашингтоном, но при этом Вашингтон говорил, что, значит, Индия должна отказаться от закупок российского сырья, на что Индия справедливо говорит, что, в общем, все сделки продиктованы просто ценами, будут продолжаться, и как бы будет диверсификация, то есть Индия предлагает Штатам на равных участвовать в поставках энергоносителей. У американцев есть какие-то еще ресурсы по давлению на Индию, или все-таки они об нее споткнулись?
Безусловно, споткнулись. Дело в том, что американцы привыкли диктовать свои условия, их избаловали европейцы, потому что, ну, вы вспомните, сколько военных баз находится в Европе американских. Поэтому давление там даже не надо давить, нам надо просто сказать, и они так сделают, что они, собственно, и происходят, так? А с Индией другая ситуация. Там нет ни одной базы американской в Индии, это раз. Во-вторых, более 300 крупнейших компаний в Америке возглавляются индусами и выходцами из Индии. Вся Силиконовая долина – это наши ребята бывшие, это китайцы, это индусы. Поэтому у Индии колоссальные совершенно рычаги. Ну, вообще на влияние на Америку. Ничуть не меньше, чем у Америки на Индию.
Можно здесь предположить, как рынок будет выглядеть все-таки в дальнейшем на фоне ужесточения давления на Россию и вот эти вот попытки пиратства, намеки такие, которые европейцы сейчас тестируют, насколько мы понимаем?
Да, ну европейцы, во-первых, посмотрите, они начали с воровства наших активов, которые как бы замороженными mm-hmm. считаются, так, ну, по крайней мере, сами активы не трогают, но дивиденды с них пытаются, значит, там, отдать Украине и так далее, так. Вот. Второе, это вот в Балтийском море они кое-какие попытки провели, но наш то есть Су-35 пролетел над ними, и попытки быстро кончились. Поэтому, да, они играют с огнем. И они уже себя довели, ну, вы видите, что творится в их странах, угу. европейских, поэтому тут даже говорить не о чем.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Вас благодарю. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Но можно увидеть, если целиком почитать вот эту вот статью, которая сейчас, заметку, которую пишет Bloomberg по поводу российских энергоресурсов, здесь в этой статье намеки такие, что... Значит, вот растут скидки, и это как бы намек на то, что русские вынуждены с дисконтом продавать свою нефть, но по факту объемы поставок растут. По факту скидка уже не такая большая, как была в, значит, начале санкционного давления, то есть в 2022 году, когда только-только начинали вот, когда адаптироваться в торговле под санкционным гнетом. Ну и по факту здесь тоже не стоит забывать, что генеральная линия Вашингтона заключается в том, чтобы вытеснить Россию с энергетического рынка, с европейского энергетического рынка сделать это практически удалось, потому что газ теперь в основном из ПГ идет из Соединенных Штатов Америки, дорогой, и в ограниченном объеме, нежели был трубопроводный российский газ. Следующий этап – это рынок нефти. Индия – крупнейший закупщик российского сырья, при этом, так же, как и Китай, неоднократно было оказано давление на Индию в контексте того, что будут какие-то ужасные пошлины, какие-то тарифы, если сейчас Индия не откажется от закупок. Но Индия стойко это выдерживает и говорит, что мы руководствуем, это черно по белому написано в статье в Блумберге, мы руководствуемся в вопросах этой сделки исключительно ценой. Если американцы будут, например, предлагать что-то более выгодное, американская нефть тоже будет рассматриваться в качестве покупки Индии. А пока этого нет, пока есть только шантаж, угрозы манипуляции. И, соответственно, Индия умудряется все-таки сейчас этому противостоять, потому что не забываем, что НПЗ индийский заточен именно под российский сорт нефти.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Есть еще сообщение с пометкой «Срочно». Сейчас архитектор Супаницкий, который участвовал в проектировке петербургского метро, застрелен в своем доме в Петербурге в присутствии малолетней дочери. Предполагаемый убийца поджег свою квартиру и покончил с собой, сообщил ТАСС ВСК по Петербургу. Вот, подробностей пока никаких нету, но убийство громкое, поэтому, скорее всего, будет, естественно, какая-то дальнейшая расшифровка, что там произошло. В Минтруде анонсировали увеличение размера пособия по безработице. Максимальная выплата с 1 февраля 2026 года вырастет до 16 тысяч рублей. Индексация составит 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции с 1 февраля 2026 года. Его размер составит порядка 16 тысяч рублей. В ряде территорий выше, поскольку там применяются северные коэффициенты. Алексей Захаров, президент компании «Суперджоп». Алексей Николаевич, вас приветствую.
Добрый день.
Как долго человек пребывает в статусе безработного сейчас в России на фоне низкой безработицы?
Ну, это зависит от конкретного человека. Большинство людей не пребывают в этом статусе долго. А дальше кто-то трудоустраивается в течение часов. Ну, просто вот потерял работу и сразу ее нашел. Угу. Для каких-то категорий это занимает больше времени. Ну, то есть вот водитель, чтобы найти работу водителем, точно такую же, какую он вдруг почему-то потерял, или просто хочет поменять работу на более высокооплачиваемую, но адекватную рынку, заходит на Суперджоп, и через 2 часа у него есть несколько предложений. Угу. А если речь идет о какой-то редкой позиции, то менеджерской позиции, здесь цикл дольше, потому что и компании дольше выбирают, и сам человек дольше выбирает, и варианты очень разные бывают, соответственно, это может и месяцы длиться.
Но почему люди, например, как раз, я так понимаю, на биржу не стараются вставать, да? То есть для кого повышается размер пособия, если биржа, в принципе, не актуальна?
Ну, для тех, кто встает на учет как безработный, но при этом большинство из тех, кто встает на учет, они, в общем, по разным причинам работу искать не собираются, собираются получать пособие.
А какие возможности поиска работы сейчас есть у человека, если он, например, вот разница между тем, что он на бирже, и он идет, чтобы ему биржа помогала, или же, соответственно, он ищет все самостоятельно?
Ну, самостоятельно типичный цикл поиска работы – это, во-первых, социальные связи, что называется, да, ну, то есть все нормальные люди, и прежде чем идти куда-нибудь на суперджоп или на другой ресурс какой-то, где публикуются тысячи, тысячи, сотни тысяч вакансий, все сначала опрашивают своих родных, знакомых, близких, не нужен ли кому, нет ли у кого вакансии в компании, это нормальный совершенно процесс, который был еще до интернета и всегда сохранится. Если по ближнему кругу удовлетворяющих предложений нет, то дальше, ну, как правило, сейчас используют интернет. Ну, в общем, все остальные способы, они вторичны.
Я помню просто несколько лет назад, когда вставал острый вопрос по поводу повышения пособия по безработице, были представители как раз, ну, профильной сферы и говорили, что пособие не должно быть очень большим, потому что отсутствие денег стимулирует человека двигаться дальше и искать работу.
В том числе и так.
Работает. Хорошо, а как объяснить, Алексей Николаевич, другую тенденцию? Неоднократно видела заметки подобного рода. Люди рассылают, например, веерное резюме, и им веерно отказывают, даже если у них хорошее резюме, якобы потому, что работодателям, ну, сложно нанимать кого-то еще, но это не нужно как-то демонстрировать, поэтому такие массовые отказы.
Ну, я не очень понимаю сейчас, о чем идет речь, потому что...
Сложно найти работу, сложно найти.
Ну, не сложно найти работу. Ну, то есть, есть миф, что сложно найти работу. Нет, не сложно. Ну, то есть, вполне возможно, сложно найти работу на зарплату в два раза выше, чем есть сейчас. Да, для этого надо постараться.
Понятно. Вот.
А найти точно такую же работу, которая была для большинства людей, ну, не является проблемой, если речь не идет о, ну, каком-то маленьком населенном пункте, где, ну, не знаю, была пекарня, человек работал там пекарем, предположим. Понятно. Пекарня закрылась, и второй пекарни нет, и не будет никогда в этом населенном пункте. Соответственно, найти работу пекарем человек в этом населенном пункте не сможет никогда ни при каких условиях. Значит, ему надо либо переезжать, ну, либо, не знаю, в трактористы переквалифицироваться или в почтальон.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Николаевич, и вас благодарю. Алексей Захаров был с нами, президент компании «Суперджоб». 7373-948. Это телефон прямого эфира. Давайте поговорим про ваш опыт поиска работы. Соответственно, и интересно просто послушать людей, которые на бирже труда становились. И которые получали, например, пособие по безработице. Вот сейчас, может быть, у вас есть проблема стоит или задача стоит по поиску работы, или у ваших знакомых. Как у вас, соответственно, налажен этот процесс? Есть ли какие-то здесь сложности? И самое главное, можете ли вы найти себе работу, эквивалентную той, с которой вы, например, ушли? Или же даже поиск работы осуществляется как раз на позицию выше, чем вы ушли. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, получал пособие по безработице, работу нашел довольно быстро, но были проблемы, говорили другие люди, что предлагают работу нерелевантную. Но согласен, что пособие по безработице не должно быть слишком большим, потому что это тогда стимулирует человека к тунеядству. А, ну, в смысле, если пособие большое стимулирует к тунеядству. Ну, вчера была статистика, что хорошо бы иметь определенную подушку безопасности финансовую, чтобы, ну, размер подушки должен соответствовать примерно полугодовому пребыванию без работы. То есть возможность себя обслуживать, возможность себя обеспечивать. Такая сумма должна быть, чтобы, если вдруг человек теряет работу, чтобы он имел возможность полгода прожить вот на какие-то деньги, которые он отложил. Другой момент – это пособие. 16 тысяч рублей теперь в ряде территорий выше, поскольку там применяются северные коэффициенты. В текущем году пособие по безработице уже индексировалось на 9,5%. Максимальный размер выплаты сейчас превышает 15 тысяч. 7373-948, телефон прямого эфира. Я себе не могу найти работу, я искал, вставал на биржу, туда бесполезно, сижу дома на пенсии, говорит Юрий. А бесполезно что? Вот давайте так, бесполезно что? В смысле, вы эквивалентную работу не можете найти? А, так, давно известно, врачу предлагают должность какого-то санитара. Слушайте, это была история какая-то. Вот сейчас вот точно вряд ли это можно найти, что врачу предлагают должность санитара. Мы помним, как отношение к врачам объективно изменилось после пандемии коронавируса, когда за врачами с всякими плюшками бегали, даже с пенсии врачи умоляли выйти, потому что врачей не хватало, потому что ковид переформатировал отношение к врачам. Их сейчас не хватает, и поэтому нет такого, что хирург ушел, на биржу встал, а ему вместо этого предлагают иди санитаром на 3 копейки. Ну, нет такого, ну, правда. Еще инвалидам второй группы даже с высшим образованием трудно найти работу хоть в Москве, хоть в Петербурге, говорит Питер. Но по какому принципу? Ну, то есть это крупные компании какие-то, это работа в офисе, это какие-то разъезды. Что именно? Ну, потому что инвалидность-то, она же разная бывает, правда? Или, в смысле, это сознательный какой-то отказ, потому что, ну, как бы, когда присутствие на работе человека с инвалидностью, то что, дополнительная нагрузка какая-то на рабочего? Алло, на работодателя.
Здравствуйте, Евгений. Да. Дело в том, что биржу труда в основном люди используют для получения справок.
Справок вот, каких?
Потому что... Ну, на тему того, что он безработный, например, нужна какая-то социальная выплата, вот, все привязано же к доходам.
И что? Вот. Не очень поняла. Если он официально работает, как он может справку
по безработице? Нет, смотрите, если нужно получить социальную выплату на семью,
так.
То есть два супруга приносят справку о доходах, соответственно.
Но.
Вот вы не можете просто сказать, что вы безработны, вы должны пойти встать на биржу. Вот, это один случай, то есть вариант. А на самом деле все вакансии, которые на бирже труда, это работа хлам, на самом деле. Там
биржа труда, так, ну, на бирже труда понятно, что текучка, да, если вы не хотите, как на бирже труда, но надо искать на профильных сайтах, конечно, работу. Но про пособие я не очень поняла. Ну, люди, у них есть дети, они, наверное, должны работать. Или как, ради пособия делаем вид, что не работаем? Или что делаем? Не очень поняла. А, так, мама по должности, замдиректора кинокартины. На бирже предлагали уборщицы в аптеку, но на биржу все равно встает, фиксирует для пенсионных дел. Ну, как вариант, да, как вариант, в смысле фиксации для документов, что не просто пропал куда-то с рынка, а вот ищет. Говоря о поиске работы вне контекста уровня зарплаты, это сотрясание воздуха, говорит Вильтур. А мы говорим про релевантную зарплату. Нет, можно, конечно, нам с вами сейчас рассуждать о том, что человек работает, не знаю, там, бариста, а хочет, не знаю, пойти руководителем крупной компании и дайте, пожалуйста, зарплату 850 тысяч рублей. Ну, нет, конечно. Мы с вами про реальные какие-то вещи говорим. У научных работников средняя зарплата 58 тысяч. Много можно накопить, прямо интересно, говорит 724. Нет, конечно, немного. Конечно, немного. В 53 года осталась без работы. Инженер нигде не брали, подозреваюсь за возраста. Дождалась пенсии, не работаю, говорит Ирена. Не работаю, 53 года. Есть у меня, честно говоря, подозрение, Ирена, что вот с инженерами, простите, будет примерно точно так же, как с врачами. Когда возникла необходимость, тогда, знаете, вот врачи просто умоляли вернуться с инженерами, видимо, мне кажется, будет примерно то же самое. Но другое дело, вы говорите, остались без работы, нигде не брали. В смысле, вы везде стучались, или вы там в три места отправились, или вы на биржу встали, там не то, не те вакансии предложили, потому что, ну, это тоже очень обобщенно. И если у вас есть возможность дожидаться пенсии, быть на пенсии, то, ну, это только хорошо, что вы теперь ни к чему не привязаны. Это благо, если у вас пенсия позволяет. Потому что, более того, есть очень много людей, которые и при хорошей пенсии, но они там не оставляли работу. Вот. Или их, наоборот, там как-то благодаря, может быть, опыту или чему-то еще, их не сокращали, а как раз просили остаться до последнего. Так, зачем вообще работать, сколько смертно, говорит наш слушатель. Зачем работать? Чтобы убивать время. Ну, я не знаю, ну что за слово, зачем работать? Ну, зачем работать? Деньги зарабатывать, 506-й, ну, правда, деньги зарабатывать. Как-то, чтобы кушать вкусно, чтобы одеваться хорошо, чтобы детей куда-то водить, вот, вообще, рожать детей, потому что без денег детей, конечно, можно родить, но, ну, сложности потом возникнут. Хороших врачей единиц, район поликлиники наводнили, мигрант с покупными дипломами. Кто о чем? Вот правда, кто о чем? Мы с вами говорим про конкретно. Знаете, есть такая тема, это отдельная тема, называется потребительский терроризм. И в этом отношении, когда вы вот так вот все как-то обобщаете и сразу говорите, что хороших врачей единицы, а вы у всех врачей были, чтобы считать, что все хороших врачей единицы, и вам так вредят, что есть какие-то мигранты якобы с покупными дипломами. Ну, правда, давайте не будем так.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Я вижу, что вы хотите еще про поговорить про не тунеядство, а поиск работы. Так, в 60 у многих нет здоровья, какая работа? Ну, знаете, у многих и в 30 нет здоровья, а у кого-то и в 80 есть здоровье. Поэтому, ну что, если вы ищете поводы для того, чтобы не работать, вы, конечно же, эти поводы всегда найдете. Вот, поэтому мы-то с вами говорим о том, насколько сложно сейчас найти работу, если ты ее потерял, насколько биржа может помочь в этом плане, или насколько там сарафанное радио работает, все что угодно. Еще у меня пенсия позволяет дома сидеть, не работать нигде, значит, инвалидов не берут, говорят, они никому не нужны, говорит Юрий. Так, вся работа от безделья, говорю, вся работа от безделья. Ну, как-то люди родились, им надо жить как-то эту жизнь, понимаете, вот заполняет пространство. Но, правда, есть такая штука, я очень надеюсь, что многим повезет с этим, Александр, конечно же, это работа по призванию. Если вы к чему-то стремитесь, и у вас появляется работа, которая реализует это стремление, позволяет вам реализовывать эти стремления, то да. Акцент нужно ставить на каких работах, какие заработные платы. Нормальный человек ищет не работу, а деньги. Добро пожаловать в капитализм. Если в нашей системе человек ищет работу, несмотря на зарплату, это больной человек, или это очень много слов, Вильтур, конечно же, люди работают за деньги. Конечно же, основной стимул – это деньги, естественно. Это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. А вот эти вот все нагромождения остальные, да, и есть другая проблема, что на каких-то работах человеку платят мало. Например, там, педагоги. Много работают, много в разных регионах. Там, в Москве хорошая зарплата у педагогов, из других регионов. Он мог бы и рад не выезжать из своего региона, но он ищет, потому что его стимулируют деньги, естественно. Поэтому мы говорим просто базово о работе. А если, извините, у человека вообще безвыходная ситуация, трое детей, нет больше никакой помощи, извините, он на любую работу пойдет. Вспомните, пожалуйста, может быть, себя или же своих родителей, которые оказались в такой ситуации в 90-е годы. Вот. Поэтому вот это вот высокие эманации какие-то по поводу того, что там за что работают, как работают. За деньги работают, и желательно хорошо.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу, кстати, работы и перспектив на рынке труда из-за искусственного интеллекта. В Узбекистане к ноябрю сократят более 2000 чиновников за счет внедрения искусственного интеллекта. Указ об использовании искусственного интеллекта и цифровых технологий в работе органов госвласти подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Глава государства поручил Министерству занятости и сокращения бедности совместно с Федерацией профсоюзов помочь в трудоустройстве работников, чьи должности будут сокращены. Мирзиёев поставил задачу профильным ведомствам создать национальную модель искусственного интеллекта, подготовить 1 000 000 специалистов в цифровой сфере. Позднее правительство страны утвердило перечень 86 приоритетных проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта в период 2025-2026 года. Нейросети будут использоваться, в частности, в фармацевтике, биометрической идентификации на вокзалах. Роман Душкин, генеральный директор АЯ-эксперт, разработчик системы искусственного интеллекта. Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот искусственным интеллектом пытаются как-то работать, кто-то пытается баловаться, кто-то еще, вообще по всему миру. Вопрос, какие направления трудовой деятельности, в принципе, отменяет ИИ?
Ну, я бы не стал ставить так вопрос, что он что-то прям отменяет. Я всегда говорю о том, что технологии искусственного интеллекта и все новые системы, построенные на их базе, там агентные системы, многоагентные системы, это новые инструменты, которые появляются у человека для того, чтобы человек усиливал свои когнитивные способности.
Да.
И не искусственный интеллект какой-то там образный, который живет в компьютере, такого нету. Не он отменяет профессии или там людей лишает работы, а люди, которые освоили вот эти новые инструменты и стали более эффективными. Естественно, они будут выглядеть для работодателя, для общества более важными, так скажем, более ценными, чем те, кто до сих пор сидит и думает, что это пройдет мимо них. Метафору можно очень простую применить. Вот была волна механизации, да?
Да.
И сидят два крестьянина. Один говорит, я буду на лошади продолжать землю пахать, как мне мои прадеды завещали. А другой говорит, пойду учиться на механика-механизатора, буду на тракторе это делать.
Ну, понятно, кто из них выиграет, естественно. Но ну, здесь, да. Насколько я понимаю, вопрос еще стоит какой, что есть люди, какая-то общность людей, которые там получали высшее образование, допустим, там лет 10 назад, когда про искусственный интеллект вообще практически никто не говорил и мало кто знал. И сейчас они выполняли какую-то свою работу рутинную, параллельно развивается сфера искусственного интеллекта, и оказывается, что там какие-то должности цифровая технология может заменить. Вопрос, каким образом этим людям потом сохраняться на рынке труда?
Ну, давайте, опять же, вернемся в историю, и все подобное уже происходило.
Так.
И государство на то и государство, и называется оно социальным, что не допустит потрясений, когда там массово будут лишаться работы целые пласты населения. Да, это будет всегда происходить каким-то, ну, плавным, да, движением. И раньше у нас были конюхи, кузнецы и кучеры, которые обслуживали какие-то процессы, выстраивали, в основе которых лежала лошадиная сила и живые лошади. Ну, потом эта армия конюхов, кузнецов и кучеров, куда-то она же делась. Но они же не были вычеркнуты из живой ткани общества. Они как-то переучились, там, нашли какую-то новую профессию. Так же тут будет сделано. Я уверен на 100%, что государство, как система, которая стабилизирует общество, не допустит вот подобного, что массово все получат там, потеряют работу. Да не будет такого.
Все-таки такого не будет. Но, Роман, здесь вопрос еще такой. Какие новые, может быть, навыки как бы появляются у человека, трудящегося, в связи с тем, что искусственного интеллекта становится все больше и больше? Кто-то говорит про факт-чекинг, про критическое мышление. Слушатели наши говорят, еще добавилась работа модераторов в интернете в связи с наличием искусственного интеллекта. Ну, вот так системно, если посмотреть.
Ну, вот эти все навыки, которые вы перечислили, особенно критическое мышление, они не будут вредны в любом случае. То есть я бы рекомендовал всем людям повышать критичность того, как мы смотрим на окружающую нас реальность. Ну, а новые навыки, в любом случае, это работа с новыми моделями, новые инструменты. И здесь я могу сказать, что есть несколько уровней. Можно использовать эти инструменты как пользователь. Да?
Так.
Как, например, плотник использует молотки, рубанки, там, чего в плотницком инструментарии есть для того, чтобы выполнять свою работу. Да? А можно быть, там, образно говоря, плотником второго уровня, который при помощи тех же инструментов, может быть, даже каких-то других инструментов, делает молотки и рубанки для других плотников. Также у нас есть обычные пользователи, которые используют системы искусственного интеллекта, агенты, там, построенные на основе больших языковых моделей, для решения своих задач повседневных, в том числе даже бытовых. А есть программисты, которые реализуют эти инструменты для всех пользователей, для всех обычных как бы людей, не связанных с разработкой программного обеспечения, используя те же самые инструменты и создавая новые инструменты. Вот здесь каждый человек для себя должен решить, если он хочет быть просто пользователем, это там одни навыки. Если он хочет научиться разрабатывать такие системы, которые будут ему помогать решать повседневные задачи, то это уже чуть более расширенные навыки. Понятно. Но все их можно получить, почему нет? Вон у меня студенты, первокурсники начинают их получать уже.
Спасибо большое, Роман. Я вас благодарю. Роман Душкин был с нами, генеральный директор АЯ-эксперт, разработчик системы искусственного интеллекта. Но интересно, правда, да. С одной стороны, есть опасение, что искусственный интеллект вытеснит фактически людей с рынка труда, и не очень понятно, чем он будет заниматься, они будут заниматься. Но, с другой стороны, мы сейчас наблюдаем просто период адаптации рынка, экономики разных секторов под то, что внедряются новые технологии. Вот, потому что когда-то там конвейера не было. Ну, вот не было, а потом придумали конвейер. Когда-то не было двигателей внутреннего сгорания. Придумали двигатели внутреннего сгорания. В этом отношении есть одна интересная фотография. Если я ее найду, я у себя в телеге опубликую. По-моему, это китайский... Да, это китайский машинист, который работает на железной дороге там что-то 40 с лишним лет, и вот он как-то две фотографии, разница между ними там 35-40 лет. И сначала он стоит около какого-то паровоза, старого, вот, времен Второй мировой войны, который таскает, соответственно, вагоны. А теперь он стоит напротив вот этого поезда на магнитной подушке, который развивает очень высокую скорость. Ну, то есть, как бы, вот один человек, и целая революция технологическая произошла, коим свидетелем он стал. Сейчас создавать шкаф какой-нибудь намного дешевле, чем даже 15 лет назад. Доступность для работающего к обладанию этим шкафом все так же 100-500. Где логика? Логика лежит в экономике, нужно понимать все работы. Конечно, но еще развитие искусственного интеллекта заставляет и государство, именно государство, прогнозировать, какие профессии будут нужны. И это заставляет систему высшего образования адаптироваться к этим новым вызовам. Потому что, ну, как бы и создавать, в том числе, и создавать предложения, создавать как бы способность понимать, какие будут требоваться специалисты, чтобы уже со школы примерно было понятно, что хоть там, а человеку хочется, ну, не знаю, там, родители человека не посвящены в то, что вот сейчас такие технологии, так они развиваются. Для них это даже белый шум, все эти искусственного интеллекта, нейросети и так далее. И, соответственно, если человека с ранних лет не вводить в то, как меняются технологии, он, соответственно, по инерции будет стремиться, например, поступить на экономиста обычного, там, условно считать на деревянных счетах, и, в общем, программа S1 для него будет непонятна. А, соответственно, если связывать высшую школу, там, среднюю школу, экономику, производство и новейшие технологии, тогда уже точно становится понятно, какие нужны в связи с этим навыки, какие нужны компетенции и, самое главное, какие нужны будут специалисты, потому что тот же самый, не знаю, экономист, который получил базовое хорошее фундаментальное образование, легко переучивается и понимает, как в работу свою внедрить вот эти вот там цифровые технологии и становится уже экономистом, который обладает новыми навыками, соответственно, на рынке он ценится выше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, проблема заключается в том, что учат у нас не совсем тому, что нужно рынку, а рынок стремительно меняется, 506-й. Еще люди вообще не готовы рассуждать и не готовы даже очень многие воспринять, насколько все изменилось, насколько жизнь изменилась. Люди еще мыслят прежними дефинициями, и еще это предстоит осознать. Ну и плюс себя ставить в позицию объекта «я жду, когда меня научат». Ну, как это надо? Развивать в себе пытливость и любопытство, чтобы понимать, куда дальше будут двигаться, да? Будет двигаться экономика, будут двигаться технологии, потому что, в общем, если эти тренды понять, можно большого успеха в жизни добиться. Почти 3000 человек лишены приобретенного гражданства с начала действия соответствующего закона. Это статистика МВД. Основные причины — уголовные преступления и непостановка на воинский учет. В 2025 году в России расширили перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Юрий Московский, директор информационно-аналитического центра «Прогноз». Юрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что можно сказать вот об этой тенденции? 3000 человек с начала действия соответствующего закона.
Ну, скажем так, закон действует на самом деле не тогда, когда принято считать, что он действует, а гораздо раньше еще, года с 2007-го. У нас года с 2007-го появилось такое понятие, как лишение российского гражданства. Там было написано «за террористическую деятельность». А потом, значит, перечень был резко расширен, и касается это только людей, у кого гражданство приобретенное. И есть, правда, здесь такая некая тонкость, потому что нет четкого разъяснения, считается ли приобретенным гражданством то, которое люди получили в Крыму и на новых территориях, потому что давали разъяснение, что вот они все-таки под это не подпадают, потому что у них гражданство не приобретенное, а полученное. Но тем не менее, у нас было получено российского гражданства, начиная до 2014 года, там порядка 10 миллионов человек называли. И после 2014 года еще вот вне вновь присоединенных территорий еще очень многие люди получали российское гражданство по самым разным основаниям. Причем большая часть это их было, естественно, не из Средней Азии. Вот, поэтому здесь нужно помнить еще такой очень интересный момент, что, например, в Древней Греции, где это применялось, лишение России гражданства, остракизм так называемый, да, это вообще приравнивалось к смертной казни. То есть вот либо казнить условного там Перикла или еще кого-то, либо, значит, его изгнать. И это приравнивалось к смертной казни. То есть это очень серьезное
наказание. Сейчас-то, понятно, это не приравнивается, но сейчас речь идет о приобретенном гражданстве, потому что у нас нельзя лишить гражданства, которое человек получил по рождению. Это тоже надо
помнить. Если смотреть по Конституции, там написано, что вообще гражданство лишить нельзя. Вот я многократно спрашивал и Алису, и Алиса отвечала, что нельзя.
Алиса.
Да, вот все вопросы к Алисе и Конституции.
А, вот. Вот. Хорошо, будем делать, что Алиса – это последняя инстанция.
Да, и искусственный интеллект говорит, что согласно, по-моему, 6-й статье Конституции нельзя. А согласно 19-й, что все граждане Российской Федерации равны, вне зависимости от способа получения гражданства.
Но смотрите, уголовное преступление – не постановка на воинский учет. То есть люди, которые вступают в российское гражданство, в общем-то...
Я здесь ничего... можно судить. У нас, кстати, по Конституции человека можно казнить, сжечь на костре, но...
Сжечь на костре? У нас нет такого, что можно сжечь на костре.
Там не написано, каким способом его можно казнить. Но без мучений. Нельзя его пытать... И нельзя унижать его человеческое достоинство. Вот, опять вот, как-то так, вот это в Конституции написано.
Понятно, но нет, вот, но есть же...
Там у нас мораторий на смертную казнь.
Мораторий, да.
Но только мораторий. А мораторий можно в любой момент снять, отменить.
Но мы сейчас с вами говорим не про мораторий на смертную казнь, а про то, что лишает приобретенного гражданства.
Поэтому здесь вот тенденция-то она такая, она мне чем-то напоминает вот 282-я статья, когда она была введена. Через какой-то промежуток времени число тех, кто по ней осуждался, достигло чуть ли не 1000 человек в год, чуть поменьше. И вынуждены были вмешаться очень вышестоящие инстанции и пришли, значит, к тому, что сначала нужно профилактировать человека, провести с ним какую-то беседу необходимую, и только после этого, значит, не с первого раза его осуждать, если это не особо тяжкое, значит, какие-то там разжигания, а только вот при злостном, повторном, значит, вот тогда. И количество резко снизилось, кстати сказать. Вот, осужденных по этой статье и тех, кто, значит, сейчас по ней сидит. То есть вот как-то вот такое первая волна, потом, значит, идет некое падение. Потом еще есть тоже важный момент. Да. Эти же все вещи, лишение гражданства, они происходят без суда. То есть по суду ты можешь оспаривать, что тебя лишили гражданства. Вот, не знаю, насколько, как говорится, это эффективно, но это решает МВД и Минюст, лишение гражданства. То есть это такой способ несудебный такой наказания.
Но как быть здесь другой, Юрий Викторович? Есть такая процедура. Процедура, скорее всего, была введена, потому что есть проблемы, соответственно, интеграции людей, которые ехали в Россию с целью здесь закрепиться и получить паспорт. Есть проблемы с интеграцией, с тем, что они должны каким-то образом все-таки выполнять те обязательства, которые накладывают на них наличие российского паспорта.
Те, кто уклоняется от воинской обязанности, необходимо сажать в тюрьму, а потом отправлять, если он желает того, на специальную военную операцию, как дезертир. У нас же есть статья за уклонение от воинской обязанности.
Но это не
есть
дезертирство. Это разные статьи.
Но тем не менее, все равно это можно приравнять к дезертирству.
То есть вы скептически относитесь к практике МВД, правильно понимаю?
Я в данный момент очень скептически. Почти 3000 человек лишенных – это колоссальная цифра.
Понятно.
Это считайте, там два полка фактически. Вот, да, причем нужно же смотреть, кто эти люди, откуда эти люди, на каких основаниях не было злоупотреблений при лишении гражданства. Еще раз говорю, это должно применяться, если уж оно есть, хоть в Конституции.
А не было проблемы в том, что у нас раздавали гражданство направо и налево?
Да я вот не знаю, опять раздавали, не раздавали. Вот у нас, например, в 90-е годы по 800 тысяч человек в год получало. Вот, опять в основном русские люди, которые приезжали из вот...
Но мы-то сейчас говорим про практику мигрантов последних лет, не про русских.
А практика тоже в основном русских получают.
Как это? По основному русские получают гражданство.
Если мы про этничность говорим, хотя там этничность не указана, Вот, потому что вот если смотреть получение гражданства, так. Смотрите, с какой страны, кто такие. Ну. Учет, правда, не ведется.
Вот.
Учет нам показывает.
А откуда мы знаем, что это русские были?
Ну, откуда? Ну, во-первых, опять по Конституции у нас все равны вне зависимости от национальности. И, извините, не пойман, не вор. То есть, если, как говорится, не доказано.
То есть, как бы те проблемы, которые нужно, артикулируют нужно ловить, МВД.
Извините, нужно ловить, извините, тех, кто продавал. Зачем вы говорите, раздавал? Продавал. Люди продавали.
Так и с ними некоторые. Работа тоже ведется.
Причем вообще их не работать надо, их нужно сажать и расстреливать, извините.
А у нас мораторий на смертную казнь.
Ну, отменить мораторий для этой категории.
Нет, но есть люди, которые платили, чтобы получить российское гражданство.
Извините, их вынуждали зачастую платить. Это же тоже момент. То есть, а ты, извини, не воруй. Ведь, извините, если утверждают, что типа направо и налево продавали, то кто-то же продавал.
Так это не мои слова.
И с кем-то делился. Так. Наверняка они ж не сами там сидели, а кому-то долю малую несли, как положено. Или это вообще бесконтрольно было. То есть тогда вообще в ужасе. Мягко сказать. То есть кто занимался, извините, продажей-то?
Понятно. Спасибо большое, Юрий Викторович. Вас благодарю. Юрий Московский был с нами, директор информационно-аналитического центра «Прогноз». Скептически относится к практике МВД по лишению российского гражданства, приобретенного гражданства, за значит, уголовное преступление и непостановку на воинский учет. Вот что. И плавно мы перешли к теме такой, что «А был ли мальчик?» А была ли бесконтрольная раздача гражданства? Ну, конечно, была, конечно, была. И, конечно, мы помним все эти уголовные дела по поводу вот этих служб, которые проводили тестирование по русскому языку. И также мы помним случаи с махинациями на выдачу жилищных сертификатов. И также мы помним истории, статистику Следственного комитета Министерства внутренних дел по поводу роста преступлений среди значит, людей, которые недавно прибыли в Российскую Федерацию и не являясь гражданами Российской Федерации или являясь новыми гражданами Российской Федерации, вот, прибывающие из Республик Средней Азии. Также мы знаем, откуда появилась практика лишения российского гражданства, потому что эти люди систематически начали избегать тех обязанностей, который на них накладывает получение нового гражданства. Потому что новое гражданство было, российский паспорт был не только про права, но и был про обязанности. И мы помним, как остро встал этот вопрос, и как тоже отдельные структуры лоббировали, например, тему того, чтобы, например, мигрантов там, не трогать и никакие им повестки не выдавать или еще что-то. А когда возникла эта необходимость, и, соответственно, возникла необходимость разобраться вообще, а стоит ли этим людям продолжать давать те права, которые дает российский паспорт, всякие социальные гарантии, если они базово не выполняют требования, то есть не соблюдают российское законодательство, и что они еще не делают, и они не становятся на воинский учет. Хотя, в принципе, можно было бы это осуществить, можно было не нарушать закон в Российской Федерации, да, и можно было оставаться тихонечко, работать с российским паспортом, получать все преференции, которые он дает. 15 часов новости, продолжим.